Глава 12. Бумажный человечек. Июнь 2045 года. Пол включил терминал и установил связь со своим органическим «я». Джин выглядел усталым и потрепанным. Улещивание и подкуп, необходимые, чтобы подготовить последнюю стадию эксперимента, не прошли даром. Пол чувствовал себя живее, чем когда-либо, в любом из воплощений. В животе ощущалось нечто вроде узла, как бывает от страха. Но электрическое покалывание на коже больше напоминало предвкушение триумфа. Его тело будет исковеркано, расчленено до неузнаваемости. Но он знал, что выживет, не претерпев вреда, не почувствовав боли. Пик. Эксперимент 3, проба 0. Базовые данные. Все вычисления производятся на процессорном кластере номер 462. Комплекс суперкомпьютеров Хитачи, Токио. 1, 2, 3. Приятно было наконец узнать, где он. Раньше Полу в Японии бывать не приходилось. 4, 5, 6. Да и сейчас он не там по собственным понятиям. За окном не Токио, а Сидней. Чему уделять внимание внешней географии, когда она не составляет никакой разницы? 7, 8, 9, 10. Пик. Проба 1. Модель делится на 500 секций, исполняемых на 500 процессорных кластерах, распределенных по земному шару. Пол начал считать. 500 кластеров. Всего 5 из них занимает грубая модель внешнего мира. Остальные отведены под его тело и большая часть под мозг. Он поднес ладони к глазам, и поток информации, обеспечивавший ему двигательные функции и зрение, пронесся по оптическому кабелю 10 тысяч километров. Никакой ощутимой задержки. Каждая частица пола при необходимости просто засыпала, дожидаясь необходимого ей ответного сигнала с другой стороны мира. Все это, конечно, чистейшее сумасшествие. И с вычислительной, и с экономической точки зрения. Пол прикинул, что обходится сейчас, по крайней мере, раз 100 дороже обычного, не в 500. Потому что каждый кластер используется на него частично, а его фактор замедления повысился с 17 до 50. Когда-то надеялись, что отводя каждой копии сотни компьютеров, можно облегчить, а не усугубить проблему замедления. Но узкие места при обмене данными между процессорными кластерами не позволяли даже самым богатым копиям опустить коэффициент ниже 17. Сколько бы суперкомпьютеров тебе ни принадлежало, это было неважно, потому что, разделяя себя между ними, ты тратил больше времени, чем экономил на добавочных вычислительных мощностях. Пик. Проба 2. 1000 секций. 1000 кластеров. Мозг размером с планету. И вот я здесь. Считаю до 10. Пол вспомнил застарелые страхи, наивные и параноидальные. Что всемирная компьютерная сеть может в один прекрасный день породить глобальный сверхразум. Но сейчас он сам почти наверняка единственный на Земле разум планетарного масштаба. При этом ему не казалось, что он превратился в компьютерную гею. Он ощущал себя обычным человеком, сидящим в комнате шириной в несколько метров. Пик. Проба 3. Модель делится на 50 секций и 20 распределений во времени, исполняемых на 1000 кластеров. 1, 2, 3. Пол пытался представить, как сейчас должен выглядеть с его точки зрения внешний мир, но это оказалось почти невозможным. Теперь он был не просто разбросан по всему земному шару. Далеко отстоящие друг от друга машины еще и вычисляли одновременно разные моменты его субъективного времени. Можно ли считать, что ширина его корпуса колоссум составляет теперь расстояние от Нью-Йорка до Токио?
Примечание. Корпус колоссум. Латынь. Мозолистое тело. Часть головного мозга млекопитающих, соединяющая правое и левое полушария.
Или мир ужался до размеров его черепа, а из времени выпало все, если не считать 50 компьютеров, участвовавших в сотворении каждого мгновения, которое он именовал настоящими. Может и нет. Хотя, на взгляд какого-нибудь космического странника, планета могла быть практически застывшей во времени, и при этом плоской как блин. Теория утверждала, что такая точка зрения имеет право на существование. А точка зрения Пола – нет. Теория допускала плавные деформации, но не разрезание и склейку. А почему, собственно, нет? Потому что необходимы причина и следствие. Воздействие должно прикладываться к конкретному месту, перемещение из точки в точку происходить с конечной скоростью, а если пространство-время нарезать ломтиками и перемешать, вся структура причинности распадется. Но что, если ты наблюдатель, в природу которого не заложена причинность? Сознающая себя структура, образовавшаяся случайно из беспорядочных конвульсий генератора белого шума, и твои координаты пляшут туда-сюда в респектабельном причинностном реальном времени? С какой стати ты должен считаться существом второго класса, не имеющим права на собственный взгляд на Вселенную? Какая в конечном счете разница между так называемыми причиной и следствием и любой другой последовательностью, наделенной внутренней логикой? Пик. Проба 4. Модель делится на 50 секций и 20 распределений во времени, распределяемых по 1000 кластеров в случайном порядке. 1, 2, 3. Пол перестал считать. Широко развел руки и медленно встал. Повернулся один раз вокруг себя, чтобы окинуть взглядом комнату, и убедился, что она цела, и ничто в ней не тронуто. Затем прошептал. Пыль. Все это пыль. Эта комната и эти мгновения рассеяны по планете, раздроблены на 500 или более частей. Но все это остается единым целым. Разве ты не понимаешь, что это значит? Джин появился на экране, но Пол не дал ему шанса заговорить. Слова полились из него неостановимым потоком. Он понял. Представь себе вселенную, полностью лишенную структуры, форм, каких-либо связей. Облако микроскопических событий, этаких осколочков пространства-времени. Только там нет ни времени, ни пространства. Что характеризует одну точку в пространстве, взятую в один миг? Только значение полей элементарных частиц, попросту набор чисел. А теперь убери всякие представления о расположении, организации, порядке и что останется. Облако случайных чисел. Вот оно. Только это и есть. У мироздания нет никакой формы. Не существует таких вещей, как время или расстояние. Нет законов физики, нет причин и следствий. Но если структура, которая является мной, может отличать себя от всех остальных событий, происходящих на этой планете, почему бы структуре, которую мы осмысливаем как Вселенную, не собирать себя воедино, не находить себя тем же способом? Если я могу сложить собственное осмысленное пространство-время из данных, рассеянных настолько, что они вполне бы могли быть частью некоего гигантского облака случайных чисел, почему ты считаешь, что с тобой не происходит то же самое? На лице Джина было написано нечто среднее между тревогой и раздражением. Пик. Пол, какой во всем этом смысл? Пространство-время – искусственная конструкция. Вселенная на самом деле – ничто иное, как океан несвязанных событий. Предположения такого рода бессмысленны. Можешь в это верить, если хочешь. Но какая разница? Какая разница? Мы воспринимаем один и тот же способ организации набора событий. Мы в нем живем. Но почему этот способ должен быть уникальным? Нет никаких причин считать, будто найденная нами структура – единственный осмысленный способ упорядочить пыль. С нами должны сосуществовать миллиарды других вселенных, созданных из того же материала, но организованного иначе. Если я способен воспринимать события, разнесенные на тысячи километров и сотни секунд, как соседствующие и одновременные, значит, возможны миры и создания, состоящие из того, что мы считаем точками пространства-времени, разбросанными по всей галактике, по всей вселенной. Мы одно из решений гигантской космической анаграммы, но смешно было бы считать, что это решение единственное. Пик. Даррен фыркнул. Космическая анаграмма. А где же все невошедшие буквы? Если что-то из сказанного тобой правда, и первичный бульон-алфавит действительно неупорядочен, то не кажется ли тебе маловероятным, чтобы мы могли структурировать его целиком? Пол это обдумал. Мы и не сконструируем целиком. Вселенная сохраняет случайную природу на квантовом уровне. Макроскопически структура кажется совершенной. Микроскопически распадается в неопределенность. Мы вытеснили остатки неупорядоченности на самый нижний уровень. Пик. Джин явно пытался сохранить терпение. Пол. Проверить все это никогда не станет возможным. Как можно наблюдать планету, составные части которой рассеяны во Вселенной, не говоря уже о том, чтобы вступить в контакт с ее гипотетическими обитателями? То, что ты говоришь, может иметь некоторую чисто математическую ценность. Стоит размолоть Вселенную в достаточно тонкую пыль, и, вероятно, ее удастся перегруппировать другими способами, столь же осмысленными, как первоначальный. Однако, если эти перегруппированные миры недоступны, они все равно, что ангелы на острие иглы. Как ты можешь так говорить? Ведь я был перегруппирован, я посетил иной мир. Пик. Если и посетил, это был искусственный мир, созданный, а не открытый. Найденный, созданный, разницы в самом деле нет. Пик. Что ты утверждаешь? Будто твой иной мир каким-то образом влияет на компьютеры, просачивается в них и меняет функционирование модели? Конечно, нет. Твоя структура осталась нетронутой. Компьютеры делали ровно то, что от них ожидали. От этого моя перспектива не становится несостоятельной. Перестань думать об объяснениях, причинах и следствиях. Существуют только структуры. Рассеянные события, формирующие мое восприятие, обладает внутренней связностью, ни на йоту не менее реальной, чем связность действий компьютеров. И, может быть, она обеспечивается не только компьютерами.
Пик. Что ты имеешь в виду?
Промежутки в первом эксперименте. Что их заполняет? Из чего я состоял, когда процессоры меня не описывали? Вселенная эта велика. Навалом пыли, которая могла быть мной между описаниями. Предостаточно событий, не имеющих никакого отношения к твоим компьютерам, а может быть и никакого отношения к твоей планете или твоей эпохе, чтобы соорудить из них 10 секунд существования.
Пик.
Теперь Джин выглядел серьезно обеспокоенным.
Ты копия в виртуальной среде, контролируемая компьютерами, не более и не менее. Эти эксперименты доказывают, что твое внутреннее ощущение пространства и времени инвариантно. Это именно то, чего мы ожидали, помнишь? Спустись на Землю. Твои состояния вычисляются. Твоя память не может быть такой же, какой была бы без всяких манипуляций. Ты не посещал иные миры, не выстраивал себя из осколков далеких галактик.
Пол рассмеялся. Ты глуп прямо-таки сюрреалистически. Зачем ты меня вообще создал, если не собираешься слушать то, что я говорю? Я увидел истину, брежущую сквозь все, пространство, время, законы физики. Ты не можешь отмести все это, заявив, что случившееся со мной неизбежно.
Пик. Контроли подопытной по-прежнему идентичны.
Конечно, идентичны. В этом и суть. Как гравитация и ускорение в общей теории относительности, она целиком основана на том, что их нельзя различить. Это новый принцип эквивалентности, новая симметрия между наблюдателями. Теория относительности избавилась от абсолютных пространства и времени, но пошла недостаточно далеко. Мы должны избавиться от абсолютных причин и следствий.
Пик.
Джин тревожно пробормотал.
Элизабет говорила, что так будет. Она сказала, это вопрос времени, когда ты утратишь связь с реальностью.
Пол уставился на него, внезапно вернувшись из империев. Элизабет, ты утверждал, что даже не говорил ей.
Пик. А теперь сказал. Я не стал тебе сообщать, потому что решил, что ты не захочешь знать о ее реакции.
И какой она была?
Пик. Я всю ночь с ней спорил. Она хотела, чтобы я тебя выключил. Сказала, что у меня серьезное нарушение, если я додумался до такого.
Пол был уязвлен.
На что она знает? Не обращай внимания.
Пик.
Даром нахмурился с виноватым видом. Пол это выражение узнал, и его внутренности обратились в лед. Возможно, мне следовало остановить тебя, пока я все обдумаю. Элизабет поставила кое-какие важные этические вопросы. Думаю, мне нужно еще раз с ней все обсудить.
Хрена с два. Я здесь не для того, чтобы совать меня в морозилку всякий раз, как у тебя изменится настроение. А если Элизабет захочет, чтобы ее слова что-то значили в моей жизни, так она, черт побери, вполне может обсудить это со мной.
Пол ясно видел, к чему идет дело. Если Даром его остановит, то уже не запустит заново. Он вернется к первоначальному сканированию и начнет все сначала, обращаясь со своим пленником по-другому, в надежде получить более склонного к сотрудничеству подопытного. Может быть, вообще не станет проводить первый набор экспериментов. Те, которые принесли ему это озарение. Те, которые сделали его тем, что он есть.
Пик.
Мне нужно время подумать. Это ненадолго, обещаю.
Нет, ты не имеешь права.
Даром заколебался. Полу казалось, что его парализовало. Он не мог поверить в происходящее. Какая-то часть сознания отказывалась признавать опасность, не желала смириться с тем, что умереть так легко. Остановка его не убьет, не повредит ему, вообще не окажет ни малейшего воздействия. Убьет то, что его не запустят заново. Это будет пассивная аннигиляция, устранение из бытия путем игнорирования. Та же судьба, которая постигала его собственное дерьмо. Даром протянул руку куда-то за пределы экрана.